Новый год вместе с радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому и в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц. Вы также можете слушать нас, смотреть в виде трансляции эфира в онлайн на сайте «Крым. Реалии».
Тема дня.
Каким будет мир в наступившем году? Это тема, которая станет сегодня главной в нашем эфире. Со мной в студии мой коллега Иван Яковина, журналист-международник. Ваня, здрасте.
Добрый день.
С праздниками.
Что за праздник?
Новый год.
А, ну, да, конечно, это самое. И со всеми прочими. С Рождеством,
Рождество
с Ханукой и со всеми прочими.
А Ханука уже прошла.
Кто что отмечает.
Ну, в любом случае, такой большой букет новогодних праздников, во время которых люди всегда задумываются о том, как они будут жить дальше.
Совершенно верно.
И это такой странный мир в 2017 году, потому что многие наблюдатели воспринимают его как триумф обещаний, которые придется выполнять. Да? Вот Соединенные Штаты, Дональд Трамп, это же победа триумфа обещаний, которые буквально уже через несколько недель придется выполнять. Франция, там реальные шансы на победу на выборах главы государства у победителей республиканских праймерис Франсуа Фийона или у лидера Национального фронта Марин Ле Пен. Кстати, я теперь не удивлюсь, если Марин Ле Пен сыграет феномен Трампа и вдруг обойдет своего куда более солидного претендента на финише. Тоже это будет триумф обещаний, которые нужно выполнять. Великобритания. 2017 год должен, по идее, стать годом выхода Великобритании Брексит. Из Европейского Союза, там, годом осуществления Брексита. Тоже обещания, которые придется выполнять. Может, еще что-то перечислить? Такое, по-моему, еще есть много всего прочего.
Да, Италия тоже пошла этой дорожкой. И я думаю, какие-то еще страны. Например, в этом году и выборы в Германии будут, да?
Будут, да.
Это то тоже. Есть там тоже ситуация не так проста, как могла бы быть 4 года назад.
Но вот самый главный вопрос, а можно ли эти обещания выполнить все? Можно ли так изменить мир, чтобы этот мир стал из мира, условно говоря, Обамы, Оланда, Меркель, миром Трампа, допустим, даже Фийона и новых политических сил или новых раскладов в Германии?
Я думаю, возможно, все, как мы видим на примере того же Трампа. То есть, если удалось сломать настолько серьезную политическую машину, как Хиллари Клинтон и весь американский политический истеблишмент, избрав Дональда Трампа, да, то я уже вообще ничему не удивлюсь, скажем так. Потому что совсем мир встал с ног на голову и движется в очень непонятном, неизвестном нам никому направлении. Какие-то обещания вот эти все люди, которые они много чего обещают, они же, по сути дела, популисты с таким националистическим, наверное, уклоном, да, они много чего обещают, но все, скорее всего, не получится выполнить, потому что, на моей памяти, ни одному политику не удавалось выполнить то, что он обещает, но значительную часть, да, думаю, выполнит.
Вот это очень важный вопрос, потому что, когда мы говорим о сломе каких-то политических машин, мы все-таки говорим об электорате. Людям, конечно, очень приятно голосовать за людей, за политиков, которые отвечают каких-то им представлениям о том, как должна развиваться та или иная страна и как должно выглядеть будущее. Но опять-таки, ведь одно дело проголосовать за того, кто говорит, что будущее вот должно быть таким, это как голосование за такого Санта-Клауса, а совсем другое, это когда рождественская сказка заканчивается, надо приступить к серьезной, кропотливой работе.
Ну, если мы говорим о том, как могут выглядеть эти обещания, выполнение этих обещаний, да, в случае, например, победы Марин Ле Пен, что она обещает сделать? Она обещает начать процесс выхода Франции из зоны евро, из Шенгенского соглашения. Мы видели уже много раз, когда, особенно в 2015 году, когда был, в полную силу стоял кризис миграционный в Европе, да, страны многие одна за другой выходили на время из Шенгенского соглашения, ставили заборы, заборы стоят до сих пор. То есть, в принципе, это возможно, да, выйти временно из Шенгенского соглашения, но так и не вернуться к нему. То есть, в принципе, такая возможность есть.
Я тут готов был возразить. Потому что тот пример, который ты называешь, он говорит, это возобновление пограничного контроля. Ну, между прочим, оно и внутри Шенгенской зоны есть. Если мы захотим из Италии, или из Германии, из Франции заехать в Швейцарию, которая является частью Шенгенской зоны, нас там встретят пограничники.
Я ехал летом на автобусе из Польши в Германию, меня встречали пограничники.
Вот, но эти пограничники посмотрели на твою эту польскую визу, да, так как на действующую. Правильно?
Да.
Да. А выход из Шенгена означает, что если у тебя есть шенгенская виза, из этой шенгенской зоны вышла Франция, ты точно так же, как в ситуации с Великобританией, должен будешь сходить в посольство Франции и получить ее совершенно национальную верно визу.
Но Великобритания живет нормально.
Живет, но у нее в бюджете предусмотрены соответствующие расходы на подобные действия. У нее такого рода внешнеполитическая служба, у нее такие расходы на консульские учреждения. Все это в бюджете Великобритании есть. А вот, кстати говоря, денег на экономических специалистов, которые занимались бы режимом свободной торговли, в Великобритании в бюджете нет. Поэтому, когда вот начался процесс Брексита, я так понимаю, что эта проблема до сих пор не решена, правительство Великобритании обратилось к частным корпорациям, ты знаешь, с просьбой, чтобы они предоставили Лондону специалистов, которые могли бы грамотно и квалифицированно провести необходимые переговоры с Европейским Союзом. И частные корпорации что ответили правительству? Что у них нет сейчас возможности, у них своих
забот. Ну, они, конечно, не будут
подыгрывать. Не будут, да, конечно. И надо сказать правду. Точно так же, как правительство Великобритании, никаких специалистов по торговым соглашениям нету. Точно так же, как и у Франции, в бюджете денег на расширение консульской службы, которая могла бы обеспечить всех желающих въехать в страну самостоятельными национальными визами, но тоже нету. Даже если победит Марин Лепен, эти деньги не возьмутся с потолка.
Деньги возьмутся с потолка в том случае, если она выйдет из зоны евро и сумеет напечатать нужное количество французских франков. Вот это второе, вот это гораздо более серьезная история, мне кажется. То, что он обещает выйти из зоны евро и стать страной типа там Швеции, Норвегии, Польши, Чехии со своей национальной валютой, да? Вот это гораздо более серьезная история, потому что она приведет к, я думаю, что потенциально может привести к гибели этого проекта как еврозона, потому что Франция это как-никак вторая страна еврозоны, да?
Да,
безусловно. И без нее сам проект евро будет смотреться несколько странновато.
Но у меня есть встречный аргумент. У меня есть история о том, как собиралась выйти из зоны евро Греция, потому что, как ты говоришь, напечатать, но напечатать может Центробанк России, все что угодно, любые красивые бумажки, даже с видом Севастополя, и эти бумажки будет так или иначе приниматься к оплате во всех соответствующих пунктах в России. Центробанк Китая может напечатать любое количество юаней, но уже тоже с таким вот большим вопросом, потому что это количество должно будет соответствовать возможностям китайской экономики, иначе это катастрофа. А вот когда Греция собиралась выходить из зоны евро, и там был даже согласованный план выхода из зоны евро и напечатания драхм в любом количестве, но ожидали, тем не менее, не запуска печатного станка, а соответствующей финансовой помощи от России. Помнишь?
Да,
и эта помощь должна была быть не в рублях, а в твердой валюте.
И не в драхмах.
И не в драхмах, да. Когда оказалось, что никакой такой помощи не ожидается, то премьер-министр Ципрас послал очень далеко министра финансов Варуфакиса и всю ту гоп-компанию, которая ему обещала поддержку Москвы, и стал послушным совершенно исполнителем соглашения.
Греции это не помогло. Экономика Греции с момента кризиса 2008 года, по моим данным, сократилась на 27%. Да? То есть, а долг, соотношение долга и ВВП страны возросло. То есть, несмотря на то, что был включен режим жесткой экономии, долгов у Греции стало гораздо больше.
Конечно, но это ведь просто
свидетельствует о том... То есть, ситуация хуже стала,
да,
существенно хуже.
Совершенно верно, но эту ситуацию нужно сравнивать не с этими двумя годами, а со временем, когда буржуазные правительства Греции стабилизировали греческую экономику, и в этот момент греческий избиратель проголосовал за Алексиса Ципраса. Это можно, кстати, сравнить с украинским голосованием за Виктора Януковича. Экономика Украины на момент избрания Януковича чувствовала себя гораздо лучше, чем на момент ее краха. Когда граждане голосуют за популистский проект, а Янукович, это тоже популистский проект, конечно, он же печатал гривны, он держал гривну на уровне 8, тратя резервы и так далее, то есть он был таким Ципрасом из Донецка, то они, естественно, потом расплачиваются
ухудшением экономики. Я думаю, Ципрас обидится вот за такое сравнение. сравнение вот с Януковичем.
Почему?
Ну, Ципрас все-таки, я думаю, не хотел бы разделить, по крайней мере, судьбу Януковича. И даже внешне он производит более благоприятное впечатление, чем
Янукович. Я не знаю, Ципрас человек, который, как Янукович, неоднократно отказывался от своих убеждений. Ципрас демагог, который обещает людям одно, делает другое, а думает третье. Ципрас легко отказывается от собственных соратников. Ципрас — это как раз для меня воплощение самых отвратительных проявлений европейского популизма только в левом спектре.
Да.
Поэтому он не выглядит, может быть, для тебя таким сейчас отталкивающим, потому что сейчас самый отталкивающий популизм, он правый, а не левый.
Ну, тут как бы такой вопрос, да, потому что, например, в Италии вот это 5 звезд, это левое, по сути дела, движение.
Кстати, они больше нравятся, чем правые популисты.
Честно сказать, да, больше, но не потому, что они левые или правые, а потому что у них довольно интересная идея в области смены системы управления, то есть они хотят в значительной степени перейти к интернет-управлению страной.
Мне просто иногда кажется, что левые популисты, они в гораздо большей степени коллаборационисты, которые заинтересованы во власти, чем правые популисты. Правые популисты, они ведь очень идеологичны. Ты заметишь, что они никогда не отказывались от своих каких-то взглядов на то, как должны происходить процессы. В мировой истории не отказывались. Фашизм и нацизм не отказались от своих взглядов. Они просто погибли. А левые, они, мы же вот можем сравнить, если хочешь, последнего рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера и последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Кто в большей степени предан своим взглядам?
Ну,
или даже Гитлера и Сталина?
Не, ну, разумеется. Ну, хотя насчет Сталина, да, насчет Сталина там разно. То есть там, конечно, никаким интернационализмом у Сталина не пахло,
конечно, да?
Хотя он провозглашался и так далее. То есть и до коммунизма там...
Но согласись, было, Сталин всегда делал тоже все, чтобы сохранить власть.
Да.
И Ципрас делает все, чтобы сохранить власть. А какая там идеология привела его на вершину?
Это не важно.
А правый популист, он, извини меня, держится за этот идеологический спасательный круг, даже когда он становится балластом. Вот это вопрос Европы, где сегодня торжествуют правые популисты.
Ну, нет, почему же правые? Не только правые. Вот Греция, Италия и Испания, там как раз идет торжество левых популистов, да, то есть южный фланг, скажем так, Европы. Прошу прощения. На самом деле, да, я думаю, 17-й год станет вот этим годом перелома. Вообще, 17-й год, как звучит, да? Так, 17-й.
Да, вот это, кстати, тоже год торжества левого популизма.
Да, и правого популизма, и вообще популизма.
Нет,
я
имею в виду 100 лет назад это торжество левого
популизма. Да, да, тогда да. Ну, кстати, тогда тоже уже зарождались все вот эти фашистские группировки по всей Европе. Я что хочу сказать, вот я думаю, и в Россию это не обойдет, потому что в России сейчас ниша какого угодно популизма не занята. Да, то есть сейчас... Хотя Путин поддерживает вот эти силы популистические на Западе, считает их своими дорогими, любимыми, но, по сути дела, если разобраться, то он и его люди – это и есть истеблишмент, а скинуть их могут, я думаю, как раз именно популисты либо левого, либо правого толка. И я думаю, что 17-й год – вот такая сакральная дата, да, в каком-то смысле, что, может быть, как раз именно в 17-м году это произойдет. Ну, или, по крайней мере, начнутся какие-то процессы в этом направлении. Потому что сейчас действительно спрос на популизм растет во всем мире. И в том числе я не вижу причин, по которым он не мог бы расти и в России.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Мы беседуем с моим коллегой, международным обозревателем Иваном Яковиной, у микрофона Виталий Портников. Но, между прочим, я должен тебе сказать, что вот если мы говорим там о популистах в российской политике, вот история с аннексией Крыма, она ведь показала, что можно опираться как раз на популизм, как на политическое явление. Вот Сергей Аксенов, глава Республики Крым, он же типичный пример политика-популиста.
Да.
И причем такого, который готов отказываться от собственных взглядов. Он же начал свою карьеру и стал получать дивиденды, когда он говорил, вы знаете, Крым должен быть с Россией, а потом, как попал во власть, сразу стал говорить, ой, нет, вы знаете, это Украина, это всегда должна быть Украина, мы действуем в рамках украинского законодательства, а потом, когда новая возможность представилась, но это опять Россия. Итак, это типичный пример популистского политика, и Путин на него опирается в Крыму и верит ему, как бы.
Других-то нет, как говорится. Больше, я так понимаю, вообще там поле зачищено, крымское политическое. То есть либо опираться на убежденные идеологические силы там только одного сорта, это проукраинские силы, но на них он, конечно, не будет опираться.
Ну да? Почему? Был там Сергей Цеков, который сейчас сенатор от Крыма, он всегда был руководителем именно русских таких проектных политических организаций.
Ну, он уж какой-то совсем старенький. Да? По-моему, он там с начала вообще украинской независимости.
Да, это, но это не украинская независимость не так стара, чтобы ее враги были такими старыми, скажем так.
Все-таки, я прошу прощения, четверть века, да, но он уже как-то, я думаю, поистрепался, скажем, тот же Цеков. Там, в Крыму, я, честно сказать, небольшой специалист по Крыму, но мне кажется, что популистские настроения, вот да, они выстрелили вот в этом, в этой всей крымской истории в России, да, Путин уже рейтинг вырос. Это же типичное популистское действие было, которое не нужно, бесполезное, но вот именно...
С такой точки зрения,
да? Да, ради чего-то такого красивого делается, да, вот с точки зрения понимания вот именно Кремля. Но в целом, я имею в виду, вот если брать экономику, если брать политическую жизнь, да, там же болото, там вот это то самое болото, которое Трамп обещал осушить. Да, вот главный его лозунг был в отношении Вашингтона, правда, конечно, не Москвы, это там мы осушим это болото, мы, значит, его встряхнем.
Болото где, в Москве или в Симферополе?
Нет, в Вашингтоне.
В российском,
да,
случае.
Но я имею в виду то, что тут, конечно, болото в Москве полное, там все заросло трясины, ряска его покрылась камышом, и все, там вот какие-то идут внутренние, темные, непонятные процессы. То есть обязательно, я абсолютно в этом уверен, найдется политик или группа политиков, которые выйдут с лозунгом Трампа, горячо любимого Владимиром Путиным, и пообещают осушить болото в Москве.
А разве Навальный не обещает всем, что он осушит болото?
Навальный, конечно, обещает, но у Навального он, скажем так, примелькался, и у него уже слишком большая история за ним стоит, да, то есть он не воспринимается более как свежий новый политик, вот в чем дело. То есть у него в каком-то смысле цековская проблема, он уже воспринимается как старый политик, он уже давно тут светился. Я думаю, это возникнут какие-то люди, которых мы еще пока не знаем, но они обязательно появятся.
Ну, ты согласишься, что такие люди могут возникнуть только если будет реальный экономический кризис, настоящий, который население почувствует не просто, что мы стали жить хуже, а мы стали жить так, что жить уже невозможно?
Нет, не думаю, что именно в этом дело. Я думаю, дело будет не в ухудшении жизни, а в отсутствии перспектив, скажем так. То есть, когда люди живут плохо, но видят, что дальше будет лучше, это они готовы
с этим, точно к России применимо.
С этим мириться. Я думаю, да, потому что, ну, в принципе, все люди склонны надеяться на что-то хорошее. А когда вот люди теряют надежду, вот тогда они теряют и терпимость к существующим порядкам. Вот, собственно, именно это и произошло в Америке, да, когда они уже поняли, люди, что можно избирать демократов, можно избирать республиканцев, а все равно одно и то же получается, они взяли и сказали, все, хватит, выбрали Трампа. Я думаю, что если в России вот эта вот безнадега будет продолжаться еще какое-то время, даже не очень продолжительное, потому что я сейчас вот разговариваю с людьми, там всех одно главное претензия к существующей власти – безнадега, серость и беспросветность.
Сколько десятилетий прожили в такой ситуации без перспективности советские люди? Они ведь радовались не...
Да немного.
Ну как немного? Они радовались не отсутствию перспективы, вернее, возмущались не тому, что нет перспективы, а радовались стабильности. Вот знаешь, что такое, допустим, сравним 57-й год и 37-й. Вот 37-й ты сидишь себе в квартире, вообще никакого отношения ни к каким политическим процессам не имеешь, партию поддерживаешь, но за тобой любой момент по непонятным причинам может приехать воронок, потому что ты мылся с кем-то в бане, кто не имеет точно такого же отношения ни к чему, но обнялся двумя словами с тем, кого вчера задержали, потому что он был поваром у того, кто провозглашал врагом
шпион,
народа. Да. И вы все румынские шпионы. Вы просто все банды румынских шпионов.
Нет,
а 57-й год, ты есть, точно знаешь, что если ты не высовываешься, тихо сидишь, примус подчиняешь, тебя никто не тронет.
Я думаю, что Советских Союзов на протяжении его истории было много разных, да? Вот они настолько разные, что как будто даже не знакомы друг с другом. То есть взять 37-й год и взять, там, скажем, не знаю, 77-й год, это же две абсолютно разные страны по всем показателям, да? То есть я думаю, вот когда пошло вот это нарастание чувства безнадёги, именно как раз тогда, когда начали сменять друг друга вот эти, началась гонка на катафалках, да, как ее называли иногда, когда Брежнев умер, Гречка умер, Андропов умер, Суслов умер и так далее, и все старее и старее, и вот это Черненко и, потом, и так далее.
Ты такой большой период охватил, когда,
нет, ну,
когда умер Гречка, я был в первом классе, а когда умер Брежнев, я уже заканчивал школу, Вань.
Ну, я беру примерно с конца 70-х до...
76-86,
вот называется. Примерно так, да. Вот эти 10 лет, да, именно тогда вот это чувство безнадёги нарастало, и бум, появился Горбачёв, который, кстати, когда он появился, у всех был очень серьезный эмоциональный такой подъем. Все надеялись на лучшее.
Я тебе расскажу большой секрет.
Большие изменения.
Большой эмоциональный подъем был даже, когда появился Андропов. Как-то не странно прозвучит.
Ну, а при Андропове я мал был очень, да. Но я помню, как Горбачёв действительно надежду во многих людей вселил, и все думали, вот сейчас мы, дескать, заживем, все будет нормально.
Да, человек нормально разговаривает, не выглядит маразматиком, как когда говорили.
Я помню, какое было счастье, когда Горбачев и Рейган подписывали соглашение об запрете ракет средней дальности в Европе, потому что я помню это ощущение, люди жили с тем, что вот-вот начнется ядерная война, она может в любой момент начаться.
Это Путин должен с Трампом сделать, потому что все говорят, вы знаете, посмотрите, надо, чтобы был опять Рейкьявик. Я такое читал в российских медиа. Будет Трамп играть в роли такого благожелательного Рейгана?
Я боюсь, Трамп на Рейгана не тянет, вот, ну, никак. У Трампа, я думаю, абсолютно какие-то другие методы будут, более такие попроще, более дворовые в виде внешней политики, что, кстати говоря, я предполагаю, будет большой опасностью для Путина, потому что он-то привык, что он главный хулиган во дворе, да, а тут сейчас появился хулиган с гораздо большими мускулами, с большей дубинкой и с большим количеством денег, и еще менее предсказуемый, чем сам Путин. Поэтому я уж не знаю, как тут Путин будет отстаивать свое звание главного хулигана, потому что появился, у него очень серьезная конкуренция появилась. Я думаю, что ему с этим будет непросто ужиться.
А можно говорить, что не столько даже Трамп менее предсказуемый, а дело может быть в том, что мир стал менее предсказуемым. Вот это вот главная проблема 2017 года, непредсказуемость мира как такового. Ну,
мир-то особо предсказуемым, по-моему, никогда не был.
Но был период, когда мы могли сидеть, прогнозировать, в этот год будет таким, там вот будет то-то и то-то. Вот Европейский Союз может пойти туда, Америка может быть такие решения, а России необходимо решить такие задачи. Мы же не можем сейчас провести такую программу, стоит, правда?
Сложно, да. Ну, по крайней мере, мы выяснили то, что Европа двинется в направлении популизма как левого, так и правого. Россия, в России начнут вызревать, как я полагаю, какие-то процессы, которые в дальнейшем приведут к смене власти, скорее всего, не законным путем, скажем так, да, какой-то разновидностью и дворцового перевода или что-то из этой серии. В Америке, да, что будет с Америкой, честно сказать, не знаю, потому что от Трампа можно ожидать буквально всего чего угодно. Сейчас вот он говорит одно, завтра другое. Я просто смотрю на его команду, которую он вокруг себя собирает, это как компот, сборная солянка, там все, кто хочет, всех понемногу, и даже не просматривается какого-то направления общего
движения. Но оно же, возможно, отстроится по мере понимания того, каким должен быть вектор управления страной? Это ведь так обычно бывает в таких случаях?
Да нет, по идее, вектор развития страны должен быть понятен до того, как идешь во власть, а не когда пришел такой, ага, а теперь чем мы займемся? Ну, давайте вот это попробуем, да? То есть у человека теоретически должна быть стратегия.
Но теперь же больше не так.
Перед.
Вообще так, теперь больше не так в политике.
Типа хаотические времена, да, требуют хаотических лидеров? Возможно, я не знаю.
Вот почему Франсуа Фийона называют антитрампом. У него есть четкая программа действий, он ее презентует. Но, опять-таки, если он эту программу начнет осуществлять, у него будут большие проблемы.
Совершенно верно.
Вот в этом-то все дело. Что есть люди без программы, есть люди с неосуществимой программой. Кстати, вот Франсуа Олланд, когда он избирался президентом Франции, я тогда писал, что у него есть выбор. Либо отказаться от собственных предвыборных обещаний, и тогда стать крупным политиком и переизбраться на второй срок, ну, либо остаться верным своим обещаниям.
Либо
и погибнуть.
Уйти в никуда.
Да. Но он оказался порядочным человеком. Он стал выполнять свои обещания. И что в результате?
Ушел никуда. Рейтинг ниже, чем у Ющенко перед вторым сроком, несостоявшимся Ющенко. Я думаю, сейчас, конечно, вот Трамп, наверное, да, соответствует нынешним временам, и он сможет как-то разбираться более качественно и хотя бы с большим пониманием относиться к нынешней ситуации, потому что она действительно очень хаотична. И смотрите, и в Китае непонятный процесс.
Да, это отдельная тема, которая
нужна. И Филиппины, вот это Дутерте, их президент с цепи сорвался, да, там очень серьезные процессы в Юго-Восточной Азии сейчас происходят, у нас о них почти не говорят, но там очень-очень серьезно, я боюсь, что там будет главная точка напряжения в 21 веке, во второй половине, то уж точно.
Ну, тогда поблагодарю Ивана Яковину за участие в нашем разговоре о таком хаотичном мире. На самом деле, тут я считаю, что у нас есть преимущество, Ваня, потому что нам этот мир описывать, а нашим слушателям, зрителям, читателям в этом мире просто жить. А жить в хаотичном мире куда труднее, чем за ним наблюдать. Так что совершенно спасибо верно. За участие спасибо. В этой программе, которую провел для вас Виталий Портников. Вы слушали радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в Крыму в 9:35 и в 19:30. До следующих встреч, уважаемые слушатели.